Итак, сегодня мы продолжаем обзор 13 главы Бхагавад-гиты, вторая половина. Я напомню, что эта глава является, пожалуй, самой сложной во всей Бхагавад-гите. В ней изложена вся философия. И человек, который понял 13 главу, для него не существует больше философских вопросов. То есть это глава, которая отвечает абсолютно на все вопросы о том, что с чем, как связано, что от чего, как зависит. То есть это глава, которая показывает все такие вот тонкие связи, которые существуют на физическом, внешнем и внутреннем уровне. И мы прошли в прошлый раз первые 12 стихов. Эта глава начиналась с того, что Кришна, Арджуна задал несколько вопросов, 6 вопросов. Он спросил Кришну, что такое поле деятельности и кто такой знающий поле. Что такое пракрити, материальная природа, кто такой пуруша, кто ей наслаждается. Он спросил о том, что такое знание, что такое цель познания, предмет познания. То есть он задал эти вопросы, и Кришна стал отвечать на эти. Он сказал, что это тело физическое называется полем. Того, кто находится внутри этого тела, называют знающий поле. Но этих знающих поля два. Душа и высшая душа, параматма. И находятся они в таких же отношениях, как землевладелец и арендатель. Кришна, землевладелец, который сдает нам в аренду на время разные тела. И поэтому мы знаем только одно маленькое поле, одно тело. Он знает все тела. Итак, потом он написал поле деятельности, 25 компонентов поля, еще состоит поле деятельности. Основные элементы, чувства, объекты чувств, ум, эго, 5 главных элементов. И он написал формы взаимодействия между элементами поля деятельности. Счастье, горе, желание, ненависть, убеждение и так далее. Это результаты продуктов взаимодействия поля деятельности. Например, чувств с элементами, отсюда возникают разные желания. Когда желания осуществляются, это называется счастьем. Когда они не осуществляются, это называется несчастьем. А потом он стал описывать знание. Знание – это то, при помощи чего знающий поле, душа, может выйти из поля, из физического тела. Выйти в смысле сознательно достичь освобождения. И так он написал 19 компонентов знания, среди которых он сказал, что самым главным компонентом знания является чистая преданность мне, он сказал, то есть Кришне. А все остальные элементы знания являются вагонами, которые послушны идут за локомотивом. А чистая преданность Кришне – тот самый локомотив, который тянет все. Если человек предан Богу, в нем развиваются все остальные компоненты знания. Итак, мы рассмотрели первые эти 12 стихов, и Кришна ответил на вопросы, что такое поле, кто такое знающий поле, что такое знание. Знание он определил как то, что позволяет отличать нам материю от духа. Это называется знанием. Он сказал, что все, что существует помимо этого, называется невежеством. Как бы это все ни выглядело. То есть любая эрудиция, любая информация, все то, что нам не позволяет понять отличие души от материи, это есть форма невежества. И для того, чтобы это знание реализовать, необходимо определенные качества иметь. Эти качества сами по себе являются компонентами знания. И Кришна говорит, смирение, отказ от насилия, принятие духовного учителя, философский поиск абсолютной истины, понимание того, что болезнь, рождение, старость, смерть и зло и так далее, и так далее. То есть все эти 19 компонентов он перечисляет. Вот. И это условия, при которых знание проявляется в человеке. И теперь мы продолжим. Дальше теперь Кришна объяснит, а что же нужно познать? Цель познания. То есть какова цель? У познания есть цель. Некоторые думают, что цель познания – получить диплом. Нет. Цель познания в другом. Цель познания состоит в том, чтобы прийти к познаваемому. И так, что такое геям, познаваемое, душа и параматма. И сейчас он начнет объяснять эти вещи. Итак, мы продолжаем 13 главу, начиная с 13 стиха. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Итак, глава 13, текст 13. Гьям яттат правакшьями. Яджгьятвамритам ашнуте анадимат парам брахма насаттан насат учете. Теперь я объясню тебе познаваемое, зная которое, ты ощутишь вкус вечного. Брахман, дух, не имеющий начала и подчиненный мне, лежит за пределами причин и следствий этого материального мира. Итак, здесь Кришна говорит о том, что необходимо познать живому существу. Ему необходимо в первую очередь познать себя. И вот это вот как раз и есть тот самый Брахман, Кришна говорит, дух, подчиненный мне, лежащий за пределами этого материального мира. И он говорит, что постигая это, ты ощутишь вкус вечности. Амритам ашнуте, ты попробуешь вкус бессмертия, вкус вечности. Это обозначает вкус вечности, понимание своего бессмертия. То есть это первое, что мы должны понять, аспект души, сад. Итак, здесь коротко прочитаем комментарий. Господь дал объяснение полю деятельности и знающему поле. Он также объяснил процесс познания этого знающего поля деятельности. Теперь он рассказывает о предмете познания, как о душе, так и о параматме. Через знание о знающем, то есть о душе и о параматме, человек может вкусить нектар бессмертия. Как объясняется во второй главе, живое существо вечно. Это подтверждается и здесь. Нельзя установить момент рождения дживы. Также невозможно проследить историю того, как дживатма проявляет Всевышнего Господа. Поэтому она не имеет начала. Ведическая литература подтверждает это. Наджаяте мриете вакадачин. Знающий поле никогда не рождается и не умирает, и он исполнен знания. Итак, Кришна описал познаваемого. Первый познаваемый – это душа. Геям – познаваемый. Теперь в 14 стихе он будет описывать второго познаваемого, кого еще нужно познать. Потому что мы выяснили, что в этом поле деятельности есть два знающих. Один временный, пребывающий здесь, другой вечный, тот, кто находится в этом теле, но он не страдает в этом теле, не наслаждается его плодами, он трансцендентен. А первый знающий поле, душа, она чувствует все в этом поле, и радости, и горести, все, так сказать, ее. А параматма, она тоже здесь находится, но она не страдает от всего этого, не наслаждается, она в стороне от этого всего. Итак, текст 14. Сарватах пани падам тат сарватокши ширу мукам сарватах ширу тималоке сарвам авритья тиштхати. Повсюду его руки, его глаза, голову и уши он имеет повсюду. Так в аспекте параматмы Господь пронизывает собой все. То есть здесь уже в 14 стихе Кришна имеет в виду параматму. В 13 стихе имелось в виду душа, первое знающее поле. Здесь описывается второе знающее поле, параматма. То есть некоторые считают, что между душой и параматмой нет никакой разницы. Вот. Но судя по описаниям, разница есть. Потому что здесь Кришна говорит, повсюду мои руки и ноги. Вот. Мы часто говорим, у меня же нет глаз на затылке, правильно? То есть я говорю, я же не могу вас видеть, у меня глаз на затылке нет. А у Кришны глаза везде. То есть это означает, что параматма повсюду проникает. Он все услышит, все видит, все может сделать. Так сказать, и головы, и руки, и ноги, все повсюду. То есть ей нет проблем чего-то там достичь, достать, увидеть, услышать, сделать. Вот. Это говорит о том, что в 14 стихе явно речь не про нас идет. Совершенно не про нас. То есть мы такой всепроникающей природой не обладаем. Но другой аспект понимания этого стиха состоит в том, что также, хотя параматма в своих чувствах не ограничена, она также использует и ограниченные глаза, уши, руки, ноги, головы всех остальных живых существ. То есть она может пользоваться также и нашими чувствами, но не для своего восприятия, естественно, а для того, чтобы воздавать нам нашу карму. Через чувства одного человека чьей-то рукой, она побьет другого человека, который достоин того, чтобы быть побитым. Вот и все. То есть параматма нет необходимости самой там руками размахивать. То есть она использует чувства других живых существ для того, чтобы что-то нам дать или что-то отобрать, или там что-то, так сказать, сделать. Вот. То есть в этом смысле глаза и уши могут также подразумеваться и глаза, и уши, и руки, и ноги, и головы всех остальных живых существ, которыми параматма пользуется и использует их. И также она, естественно, обладает всеми вот этими своими трансцендентными чувствами и свойствами, через которые она влияет на все окружающее. Итак, параматма – это Господь, живущий повсюду, другое имя – Васудева, то есть всепроникающий. Идем дальше. Текст 15. Сарвендрия гунабхасам, сарвендрия виварджитам, асактам сарва бритчайва, ниргунам гуна боктрича. Параматма есть изначальный источник всех чувств, хотя сама она не имеет чувств. Она не имеет привязанности, хотя и поддерживает существование всех живых существ. Она выходит за пределы гун материальной природы, но в то же время повелевает ими. Итак, здесь говорится, что параматма является источником наших чувств, но сама она таких чувств не имеет. То есть наша способность чувствовать, видеть, слышать, обонять, осязать, откуда она берется? То есть если бы этого не было всего в первоистоке, в той личности, в которой мы произошли, этого бы не было у нас. То есть мы видим, мы слышим, мы обоняем, осязаем и так далее. А все то, что мы ощущаем своими чувствами, это все изначально из Господа. Он видит, поэтому я вижу. Он слышит, поэтому я слышу. В этом смысле он является источником всех наших чувств. Но сам он такими чувствами, как у нас, ограниченными, не обладает. Почему? Его чувства, они превосходят наши чувства, они стоят выше. Итак, в этом смысл этого стиха. Далее, текст 16. Бахиранташча бутанам ачарам чарам эвача сукшматтат авигеям дурастхам чантике чатат. Высшая истина существует внутри всех живых существ и вне их, движущихся и неподвижных. Поскольку она существует в своей тонкой духовной форме, она находится вне власти материального видения или познания. Хотя она очень и очень далеко, она также и близко. Итак, с одной стороны, здесь говорится, что в этой главе описано познаваемое. Познаваемое. С другой стороны, Кришна говорит здесь, что параматма непознаваема. Итак, она познаваемая и непознаваемая. В каком смысле? Она непознаваема материальными чувствами, она за их пределы. Но она познаваема, когда человек становится на путь очищения чувств. То есть духовным очищенным чувствам и духовному очищенному разуму доступно понимание того, что недоступно материальным чувствам, материальному разуму. Итак, с одной стороны описывается познаваемое, с другой стороны Кришна говорит, что параматма и сукшма. Сукшма обозначает тонкая духовная форма, которая находится вне власти материального видения и материального познания. Поэтому для большинства людей она непознаваема. Но для людей, которые стали на духовный путь, она становится гьеям, познаваемым. И также здесь интересно то, что он говорит, это высшая истина существует внутри и вне всех живых существ. То есть она очень и очень далеко, он говорит, и она также близко. Как эти вещи можно понять? Она далеко и также близко. Если какой-то предмет ко мне находится близко, значит он уже недалеко. Такая материальная логика. Если он далеко, то он не близко. А параматма одновременно и далеко, и близко. Как такое может быть? Это опять же зависит от нашего отношения. Если мы далеки от Бога, и он далек, непостижимо далек. Если мы становимся близки к нему через процесс преданного служения, он становится близким. То есть это не вопрос расстояний. Для Кришны расстояний нет. Потому что расстояние – это свойство материального пространства. Это материальное пространство измеряется километрами и так далее, всякими там милями. А пространство – это материальный элемент. Кришна вне материи, вне времени и вне пространства. Поэтому для него не существует такого понятия, как расстояние. Ничто ни с чем не может его отделить. Вот это называется всепроникающая природа. Поэтому он далеко или он близко, это по отношению к нам. По отношению к нам. Если мы близко к нему, и он близко. Если мы далеко, и он далеко. Такая логика совершенно очевидна, неприменима к материальным объектам. Но Кришна не материален. Поэтому этот парадокс, в связи с ним, он нормально существует. Текст 17. Авибхактам ча бутишу, вибхактам ива частхитам, бхута бхакти ча таджгеям, грасишну прабхавишну ча. Хотя параматма кажется поделенной между всеми живыми существами, она неделима, она одно целое. Она и поддерживает существование каждого живого существа, и также поглощает все и всему дает развитие. Итак, это тоже важное понимание, потому что когда мы слышим такую фразу, что параматма находится в сердце каждого живого существа и в каждом атоме, то первая мысль, которая у нас возникает в уме, что у каждого своя параматма. И так Кришна говорит, она кажется поделенной, хотя на самом деле она неделима. И аналогия, которая объясняет эти вещи, очень проста. Единое солнце отражается во множестве окон. Кажется, что в каждом окне свое солнце. Нет, солнце одно, а в каждом окне, в каждой луже идут отражения. Точно так же параматма неделима и лишь кажется поделенной между разными живыми существами. Также здесь говорится, что она дает всему развитие, прабхавишну. Она поддерживает все, бхута бхартри. И в конце концов, что она делает? Грасишну, значит, поглощает. Как параматма поглощает все? Одна из функций параматмы – это время. То есть время – это та самая сила, которая поглощает все. И мы знаем, что вещь какая-то, допустим, вот она имеет какой-то срок или время существования. Вот она твердая, крепкая, какую-то такую целостность сохраняет. Но если пройдет очень-очень много времени, она рассыпется в прах. Почему? Мы говорим, ну, время все. А что такое время? То есть время как раз это и есть та самая функция параматмы, которая находится в каждом атоме этого вещества. И поэтому параматма отмеряет каждому какому-то материальному веществу, существу воплощенному, какой-то определенный срок. И до какого-то определенного срока все держится, потом начинает все постепенно рассыпаться. То есть мы эти процессы контролировать не можем. Это так называемый процесс старения. Вот поэтому Кришна говорит, я всему даю развитие, все поддерживаю и в конце концов все поглощаю в форме времени. Итак, это одна из функций параматмы. Далее, текст 18. Джьотишам апита джьотиш. Тамасахарам учьяте гьянам гьям гьянагам ям хриди сарвасья виштхитам. Она, параматма имеется в виду, она источник света во всех светящихся телах. Она пребывает по ту сторону тьмы материи, и она не проявлена. Она знание, она предмет познания, и она цель познания. И она обитает в сердце каждого. Итак, первое. Она источник света во всех светящихся объектах. Свет – это привлекательный элемент. Если мы где-то находимся в темном месте, куда вообще, где вообще ничего не видно, то малейшая искорка, светлячок, хоть какой-то маленький намек на свет, он мгновенно привлекает наше внимание. То есть мы идем на свет. Потому что мы сами по себе существа светящиеся, души, и поэтому у нас естественная тяга к свету. Тьма нас всех пугает. Тьма пугает. Свет, освещение, это как раз то, что надо. Итак, почему живое существо тянется к свету? Потому что Кришна говорит, я есть свет во всех светящихся объектах, источник света. То есть все, что светится, оно берет свой свет прямо или косвенно от Кришны. У нас может быть свет отсюда вот из розетки, с фонарика, какого-то аккумулятора. В конце концов, это в той или иной форме трансформированная энергия Солнца. От Солнца берет свой свет уже непосредственно от Кришны. Поэтому прямо или косвенно все то, что светится, берет свой свет от Кришны. И живое существо, которое тянется к свету, таким образом, само того не понимая, косвенно тянется к Кришне. Итак, он источник света во всех светящихся объектах. Далее он говорит, она пребывает параматма по ту сторону тьмы материи. То есть материальная природа, ее природа тьма, то есть это ограниченная. И параматма находится за пределами, вообще-то говоря. Но она может войти сюда. То есть Кришна, как параматма, может сюда войти и вот эту вот тьму материи осветит. И теперь он говорит, она знание, она предмет познания, и она цель познания. Что это означает? Итак, она знание в том смысле, что без параматмы, которая несет в себе энергию чит, энергию познания, мы ничего не можем познать. То есть мы наблюдаем мир, и это вот наблюдение, в конце концов, у нас складывается в познание. Мы говорим, мы познаем мир. То есть способность познавать, как-то делать какие-то выводы, запоминать, потом на основе этого знания опыта идет какой-то выбор, это все познание. То есть вещи соединяются вместе в какие-то логические цепочки, какие-то убеждения, в какую-то стройную систему знания, просто потому, что есть энергия чит, то есть энергия знания Верховного Господа. И в этом смысле параматма, она говорит, я есть знание. То есть наша способность познавать исходит от нее. Наш разум получает вот эти вот разумные импульсы от нее. В этом смысле она знание. То есть источник знания, источник нашего разума. Второе, он говорит, она предмет познания. Предмет познания означает то, что мы изучаем. То, что мы изучаем. И она цель познания. То есть то, к чему мы должны прийти в процессе. В чем разница? Предмет познания и цель познания. Разница большая. Например, индолог какой-нибудь, да? Который изучает культуру Индии, изучает Кришну, может быть, он диссертацию какую-то пишет по этой теме. Для него Кришна может быть предмет познания, но не цель. Цель у него другая. А цель познания – это то, к чему мы должны прийти. Итак, для него это предмет познания, а цель для него – это, ну, не знаю, прославиться этим знанием, как-то еще там степень свою какую-то получить. То есть предметом познания Кришна может быть для многих людей. А целью познания он может быть только для тех, кто ему предан. Понимаете? В этом различие. Предмет познания и цель познания. Поэтому для какого-нибудь там антикультиста или какого-то ученого, индолога, Кришна вполне может быть предметом познания, только не целью. А целью познания он может быть только для тех людей, которые уже свое сердце ему отдали. Итак, дальше. Текст 19. Итти кшетрам тадха гьянам гьям чоктам самасата мадбхакта этат вигьяя мадбхавайо пападьяте. Итак, я вкратце описал поле деятельности тела, знания и предмет познания. Только мои преданные могут должным образом осознать это и так достичь моей природы. Итак, теперь он говорит о том, кто может познать все это. Он говорит, только мои преданные. То есть, опять же, смотрите, когда он описывал в стихах 8-12 основные компоненты знания, мы сказали, что главный компонент знания – преданность Богу. Да? И так он говорит, только мои преданные могут это познать. То есть преданность, она включает все остальные цепочки, все остальные этапы познания Бога. Преданности нет, понимания Бога нет. Люди без преданности могут понять материю, там ученые изучают материю, немного знают, там что-то такое говорят, какие-то разные умные вещи. Без Бога материю до определенной степени можно познать. Но Бога, не будучи преданным Бога, познать нельзя. Вот тут их уже разум как бы выключается. Вот, то есть преданность Богу – это ключ к пониманию Его. То есть понять Бога, понять душу могут только те люди, которые внутри имеют бхакти, которые вот это вот расположение или отношение сердца благосклонное к Богу. Для них это опознание открыто. Для тех, у кого бхакти нету, они, их познание крутится в рамках материальной природы, и они не могут выйти за этот вот круг уже. Тут есть фрагмент комментария. Господь вкратце описал тело, знание и предмет познания. Это знание содержит три фактора. Познающий, душа, познаваемая, параматма и процесс познания. В совокупности все это именуется вигьяна или наукой о знании. Чистые преданные Господа могут непосредственно постичь совершенное знание, для других людей оно недоступно. Почему? В чем элитарность? Дело не в элитарности, а дело в том, что люди с открытым сердцем, для них, так сказать, эти вещи входят. Открытое сердце, смиренное сердце, тогда в него может войти это высшее знание. Вот. Те люди, которые не имеют вот этого отношения, они могут только в какой-то степени своими силами низшее знание, знание материи усвоить. Теперь, подводя итог, можно понять, что стихи 6 и 7, начиная от Махабхутани до слов Четанадрити, анализируют материальные элементы и некоторые проявления признаков жизни. Они соединяются и образуют тело или поле деятельности. стихи с 8 по 12 описывают процесс познания для понимания обоих типов знающего поля деятельности, а именно души и параматмы. Затем стихи с 13 по 18 описывают душу и Всевышнего Господа или параматмы. Итак, здесь было дано описание трех предметов – поля деятельности или тела, процесса осознания и души, и параматмы. Здесь особенно подчеркивается, что только истинные преданные Господа могут ясно понять эти три предмета. Для таких преданных Бхагавадгита особенно полезна. Именно они могут достичь высшей цели – природы Всевышнего Господа Кришны. Другими словами, только преданные, никто другой, могут понять Бхагавадгиту и извлечь из этого желаемый результат. То есть другие люди, которые не имеют преданного сердца, могут читать Бхагавадгиту, много, так сказать, чего оттуда полезного даже черпать из области кармы, гьяны, чего-то там еще. Но суть Бхагавадгиты, она останется неуловимой. Они будут все время пропускать самое главное. Потому что самое главное – это, сказать, предаться Богу. А это знание увидеть, заметить, принять и воспринять может только человек, который имеет к этому сейчас вот такую готовность, расположенность сердца. Теперь мы переходим к другому разделу 13 главы, стихи с 20 по 26, когда Кришна начинает отвечать уже на последние вопросы Арджуны, когда Арджуна спросил, кто такой Пуруша, что такое Пракрити и что из этого происходит, как они между собой взаимодействуют. Итак, теперь Кришна отвечает на вот эти вот два вопроса о Пракрити и Пуруше. И также он описывает душу и параматму с точки зрения их связи с материальной природой, с Пракрити, потому что здесь он описывает Пракрити. Итак, что же он говорит? Пракритим Пурушам Чайва Видханади Убхавапи Викарамашча Гунамшчайва Видхи Пракрити Самбаван. Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Их превращение и гуны материальной природы все происходят, их превращение и гуны происходят из материальной природы. Итак, здесь Кришна говорит о том, что живое существо, в стихе он говорит, что оно вообще неизменно. Но тем не менее он говорит, что здесь живое существо проходит через определенные викары, изменения. Как может неизменное живое существо проходить через фазы изменения? Очень просто. Если оно попало в изменяемую материальную природу. То есть сама джива вне времени, поэтому она не меняется. Но она попала в мир материи, которая под влиянием времени меняется. И поэтому теперь живое существо в этом теле, видит, как меняется его тело, думает, меняюсь я. Я старею, я болею, я разрушаюсь. Вот, или наоборот, младенец, он видно, как он растет, становится крепким, молодым, сильным. Вот, это викары, изменения. И Прабхупада описывает, что есть 6 изменений. Это рост, вернее, рождение, рост, поддержание, воспроизводство, увядание и исчезновение. Это 6 викар или 6 изменений, через которые проходят все материальные объекты, живые и неживые. Вот. И поэтому, если живое существо своим сознанием связано с этими, связано с материей, то ей приходится переживать вот эти вот ощущения своей изменчивости. Фрагмент комментария. Как материальная природа, так и живое существо вечны. Это означает, что они существовали до начала творения. То есть материя до начала творения существует в потенциальной форме. Материальное проявление относится к энергии Всевышнего Господа, также и живые существа, однако они относятся к высшей энергии Господа. И материальная природа, и живые существа существовали до проявления космоса. Материальная природа содержалась в Верховной Божественной Личности Махавишну. И когда возникла необходимость, она проявилась с помощью Махататвы, это особая субстанция первоосновы материи. Живые существа также пребывают в нем, но из-за своего обусловленного состояния не имеют склонности к служению Всевышнему Господу. Поэтому для них закрыт доступ в духовный мир. Однако с приходом материальной природы живые существа вновь получают возможность действовать в материальном мире и готовиться к вступлению в мир духовный. В этом заключена тайна материального творения. В действительности живое существо изначально есть неотъемлемая духовная частичка Всевышнего Господа, но из-за своей непокорной природы оно становится материально обусловленным. На самом деле, неважно, каким образом эти живые существа, высшие существа, являющиеся творением Всевышнего Господа, пришли во взаимодействие с материальной природой. Однако, Верховная Божественная Личность знает, как и почему это произошло в действительности. В Священных Писаниях Господь говорит, что те, кого привлекает эта материальная природа, вовлекаются в суровую борьбу за существование. Но мы должны со всей определенностью уяснить себе на основании изложенного в этих стихах, что все изменения и влияния, осуществляемые материальной природой с помощью трех ее гун, также являются порождением материальной природы. Все изменения и все многообразие, касающиеся живых существ, осуществуют благодаря наличию тела. В духовном же отношении все живые существа имеют одинаковую неизменную природу. Итак, материальная природа проявляет себя в многообразии гун. Гун 3, благость, страсть, невежество, они вступают между собой в огромное количество комбинаций, которые порождают все многообразие жизни. Вот поэтому мы видим, что здесь и разная пища, и разная культура, и разный образ жизни, и разные вкусы у всех живых существ, потому что существуют три гуны, переплетаясь между собой в огромных, так сказать, разных всевозможных комбинациях. Вот, то есть все изменения, которые вызваны гунами, они берутся потенциально из этой материальной природы. Вот. А нужно все это разнообразие для того, чтобы живое существо прошло здесь через многообразный материальный опыт. И, в общем-то, весь этот опыт, он полезен только потому, что в конце концов живое существо отвергает материю, как то, что не дает ему в конце концов этого высшего вкуса, и начинает свой поиск уже высшего вкуса, уже отношения с Богом начинаются. Итак, значит, зыбкая материальная природа, она порождает какие-то кажущиеся изменения. Такой еще пример приводится в Ведах, что Луна, когда она отражается на поверхности воды, она такая очень зыбкая, переливающаяся, какая-то меняющаяся. Вот, хотя в действительности она неизменная. Или кажется, что Луна, она то тоненький месяц, то она полная. В действительности она всегда полная. Вот, но из-за нашего несовершенного видения кажется, что то узенький месяц, то еще что-то, как бы вопросы нашего видения. Вот, и поскольку наше видение, наши чувства очень сильно связаны со всей этой материальной природой, со всеми этими изменениями, то мы видим в основном изменения. Как человек постарел, помолодел, похорошел, там, или наоборот, что-то там растолстел, похудел. Вот. Но мы не видим его неизменной духовной природы, потому что наши глаза, чувства взаимодействуют только с внешними объектами. И поэтому, если живое существо лишено духовного знания, оно видит только физические вещи. То есть духовного видения оно не видит. Можно человека увидеть вот так вот внешне, можно посмотреть на человека рентгеновскими глазами и увидеть, какие у него там кости, органы и так далее. А можно посмотреть на него еще глубже, духовными глазами, и увидеть за всем этим самую духовную сущность. Вот. Но большинство людей обладает вот таким вот поверхностным видением, и поэтому они видят только, как все меняется, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Текст 21. Карья карана картритве хету пракритир учете пуруша сукхадукханам бхоктритве хетур учете. Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, тогда как живое существо есть причина разнообразных страданий и радостей в этом мире. Итак, здесь рассматривается уровни причинности. Он говорит, что материальная природа есть причина всех материальных причин и следствий, а живое существо является причиной страданий и радости в этом мире. То есть мы можем, исследуя этот материальный мир, прийти к разным выводам. Люди, которые смотрят на материальный мир поверхностно, они могут сказать, что вот, допустим, эти страдания или наслаждения вызваны тем, что живое существо попало в ту или иную ситуацию. Это будет материальный анализ, который верный отчасти, но он не дает глубинного понимания, почему так происходит. То есть люди остановились на материальных причинах, что вот раз ты живешь в такой стране, где все тепло и хорошо, значит, вот ты такой счастливый, загорелый, там радостный и так далее. А если ты живешь в другом каком-то месте, значит, вот такие у тебя проблемы. Все понятно. То есть материальный анализ мы сделали. А духовный анализ, почему живое существо попало, пришло в соприкосновение с этим телом, в этом месте и так далее. Вот. То есть материальная природа является причиной материальных причин и следствий всевозможных изменений. Вот. А само живое существо – это уже другой глубинный уровень причинности. Оно является причиной переживаний самих вот, благоприятных, неблагоприятных внутри этой материальной природы. Вот. Поэтому глубже понимает ситуацию тот, кто не просто анализирует материальную природу и все эти материальные причины и следствия, а тот, кто видит само живое существо и причину, почему оно оказалось в том или ином материальном положении. То есть здесь очень важно понять, опять же, вот эти вещи. Помните, у нас была тема, когда пятую главу мы проходили, тема трех действующих. Кто действует? Живое существо, материальная природа или Кришна? Кто действует? Вот, в каком-то смысле мы видим, что вроде бы как мы действуем, получаем реакции. С другой стороны, мы понимаем, что джива толком не знает, как здесь действовать. Поэтому ее деятельность заканчивается просто желаниями, импульсами желаний. А параматма, улавливая ее импульсы желаний, взвешивает ее заслуги, насколько, в какой степени эти желания могут осуществиться, и включает механизм материальной природы, чтобы эти желания осуществить. Итак, три действующих. Душа действует на уровне желания, Кришна санкционирует желание, и материальная природа осуществляет желание. Вот поэтому здесь, анализируя вот эти вот вещи, кто является причиной чего, нужно понимать вот эту вот иерархию или уровни причинности, материальный уровень, духовный уровень. Далее текст 22. Обычно этот текст учат наизусть, 13.22. Пуруша пракрити стхоги бункти пракрити джангунан харанам гунасангасья садасат йони джанмасу. Каким образом живое существо, пребывая в материальной природе, следует дорогами жизни, наслаждаясь тремя гунами природы? Это происходит из-за его контакта с материей, поэтому он узнает радости и страдания, присущие различным формам жизни. Итак, живое существо, погрузившись буквально в материальную природу, следует дорогами жизни и встречает на этом пути различные виды счастья и несчастья, которые характерны или свойственны тем или иным формам жизни. Для всех живых существ понятие счастья и несчастья разное. Вот. Для, допустим, какого-нибудь живого существа, которое живет где-нибудь там во льдах, в снегу, вот, для него таяние этих льдов, снегов – это несчастье. А для других это будет как раз счастье. Наконец-то все это тает, наконец-то все это заканчивается. Вот. Для кого-то наступление зимы – это большая радость. Вот все можно на санках покататься, на коньках, на лыжах. А для кого-то это полный кошмар, как корова на льду себя чувствует. Да? Вот. Все для нее заканчивается, для коровы свежий корм, там все уже этого нет. Она стоит в этом каком-нибудь там, не знаю, стойле, сухое там сено жует. Вот. А для кого-то это как раз самое-самое, что у него есть время. Вот. Поэтому в разных видах жизни счастье и несчастье трактуются по-разному, потому что разные живые существа под влиянием разных гун. Итак, погрузившись в материальную природу, живые существа едут в каждом своем теле, следуют дорогами жизни, встречают разные типы счастья и несчастья. Это происходит из-за того, что мы соприкоснулись на основе своих желаний и кармы с определенными материальными телами, которые живут в разных условиях. Рыбы живут в воде, какие-то там червяки, кроты под землей, птицы предпочитают летать и так далее. Вот. И везде, в каждой среде какие-то есть свои, так сказать, радости и печали. И так живое существо обретает здесь разнообразный опыт материальный. Вот. Интересный момент состоит в том, что здесь Кришна начинает уже описывать Пурушу. То есть вот он Пракрити немножко описал, материальную природу, а теперь он начинает описывать Пурушу. И сначала он описал в этом 22 стихе нас, живое существо, Пурушу. А потом в 23-м он напишет другого Пурушу, Параматму. То есть он нам как бы так это из вежливости уступил первое место, нас тут как бы мы Пуруши, да? Но при этом он сказал, что этот Пуруша, Пуруша Пракритистхоги, этот Пуруша, погружившись в Пракрити, что он делает? Он ведет жизнь полную двойственности. То есть он и наслаждается, и страдает. И поскольку счастье или наслаждение живого существа в материальном мире здесь всегда уравновешено страданием, то в строгом смысле слова наслаждающимися нас назвать нельзя. Понимаете? Если вы едите сладкий рис, смешанный с песком, то как это можно назвать? Сладкий рис это очень вкусно, такое особое блюдо в Индии готовят, жидкое такое, холодное, подают с кардамоном, сварено, пахнет вообще там обалденно. Десерт такой у них классический, это очень вкусное блюдо. Но туда насыпьте песку, все ваше наслаждение отравлено. Вот это жизнь Пуруши, живого существа, который пытается имитировать настоящего Пурушу. Вот. А теперь в 23 стихе Кришна пишет настоящего Пуруши, который уже живет выше двойственности. Итак, текст 23. Упадраштану мантача бхарта бхокта махешвара параматмити чапюкто дехисмин пуруша пара. В этом теле есть еще и другой наслаждающийся, трансцендентный Господь, Верховный Владыка, который наблюдает и дозволяет, и именуется параматмой. Итак, теперь Кришна описывает уже настоящего Пурушу, который не наслаждается, не страдает в материальном мире, то есть он выше двойственности. При этом его состояние это ананда, он всегда в блаженстве. У него нет вот этого материального счастья, несчастья. Проблема состоит в том, что люди в этом материальном мире произвели некоторую подмену понятий. То есть приятные ощущения, которые они испытывают от наслаждения чувств, они за неимением ничего лучшего назвали счастьем. А когда эти чувства испытывают что-то противоположное, вот, они это называют несчастьем. Два режима, два состояния, две крайности, как маятник, туда-сюда, туда-сюда, счастье, несчастье. Вот, это не совсем правильное использование слов, конечно же, а настоящий Пуруша это тот, кто выше материальных наслаждений и выше материальных страданий, он находится в духовной реальности, где этого дуализма нету, где существует вот абсолютное счастье. Поэтому он настоящий Пуруша. Итак, что он делает здесь, в этом теле? В этом теле он не наслаждается, не страдает. Здесь он выполняет определенную служебную роль, функциональную. Итак, он что делает? Упадрашта Анумантача. Он наблюдает Упадрашта и Ануманта. Дает санкцию или не дает на совершение каких-то действий. Начальник может одобрить, может не одобрить. Итак, это две его основные функции: наблюдать и дозволять или не дозволять. То есть он, высший Пуруша, наблюдает здесь за этим маленьким Пурушей, который пытается здесь что-то такое делать. И интересно, что за материалистами он надзирает, а за преданными он присматривает. И то функция взгляда. И надзирать, и присматривать. Но с разным настроением. То есть преданные – это те, за кем он присматривает с любовью, потому что они относятся к нему с любовью. За материалистами он надзирает, как за заключенными, потому что они склонны нарушать его закон. Комментарий. В действительности индивидуальное живое существо является живые существа являются вечными неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа. И между ними и Господом существуют близкие дружеские отношения. Однако живые существа имеют склонность отвергать Всевышнего Господа и желают действовать независимо, пытаясь подчинять себе материальную природу. Вследствие этой их склонности они считаются пограничной энергией Всевышнего Господа. Живое существо может пребывать либо в материальной энергии, либо в духовной. Пока оно обусловлено материальной энергией, Всевышний Господь в качестве друга, то есть параматма, остается в нем, с тем, чтобы вернуть его в границы духовной энергии. Господь всегда страстно желает вернуть его в духовный мир, но живое существо, обладая своей крошечной независимостью, всегда отказывается от контакта с духовным светом. Такое злоупотребление независимостью является причиной его материальной борьбы в обусловленной природе. Господь таким образом всегда дает указания живому существу как изнутри, так и извне. Извне он дает наставление так, как это описано в Бхагавад-гите, а изнутри он старается убедить живое существо в том, что его деятельность в материальном мире не приводит к истинному счастью. Отбрось это и обрети веру в меня, тогда ты будешь счастлив, говорит Господь. Таким образом, разумный человек, который обращает свою веру к Параматме или Верховной Божественной Личности, начинает продвигаться к вечной жизни в блаженстве и знании. Текст 24. Я Иван Ветти Пурушам Пракритим Ча Гунайсага Сарвадха Вартаманопи Насабхойо Биджаяте. Тот, кто понимает эту философию, рассматривающую материальную природу, живое существо и взаимодействие гун природы, непременно достигнет освобождения. Он более не родится здесь, независимо от того, в каком положении находится сейчас. Итак, в этом стихе Кришна описывает результат самбанха-гьяны. Самбанха-гьяна – это знание о том, как все связано. Три компонента – Бог, душа и материя. Вот эти три компонента, как они между собой связаны. Итак, он говорит, что тот, кто знает эти вещи, как связаны между собой материя, живое существо, под живым существом здесь имеется в виду и душа, и Кришна. Кришна тоже живое существо, только высшее. Вот. Итак, два типа живых существ. Вишну-татва, Верховный Господь, и Джива-татва, живые существа. Это все живые существа, только высшего и низшего порядка. Итак, он говорит, тот, кто понимает эту философию, он больше не родится вновь. То есть это знание, в конце концов, дает живому существу освобождение. И теперь, когда Арджуна услышал об этом, он в своем ментальном диалоге задает Кришне вопрос. Если познать параматму так важно и, в принципе, возможно, поскольку она познаваемая при правильном подходе, он задает вопрос, а как познать параматму, каковы пути постижения параматмы? И в 25 стихе Кришна отвечает. Дьянинатмани пашьянти кечит атманам атмана анье санкхена йогина карма йогина чапаре. Одни постигают параматму внутри себя посредством медитации, другие совершенствуя знания, а третьи работая без стремления к плодам своей деятельности. Итак, Кришна дает три основных пути познания. Это йога, медитация, это гьяна, путь отречения, аскеза, изучение писаний, и карма-йога. Карма-йога в смысле нишкама-карма, то есть он говорит, что те, кто работают без привязанности к плодам, то есть работают с целью очищения, с целью доставить радость Кришне, с целью как бы не просто какого-то вот материального накопления обогащения, а с целью того, чтобы их вот эта вот деятельность, она в конце концов перешла в высшую форму деятельности, в преданное служение. И когда в человеке развивается этот дух внутреннего отречения, тогда к нему приходит вот это самое гьяна, знание о параматме. Услышав об этом, Арджуна задает еще один ментальный вопрос, для того, чтобы дать некий шанс другим категориям живых существ, которые не способны практиковать йогу, это сложно, гьяну, тоже очень сложно, не все способны к такому вот бескорыстному служению, карма-йога, нишкама, карма-йога, должно быть что-то еще. И поэтому он говорит, если человек не способен следовать ни одному из этих трех путей, как-то еще он может параматму познать? И Кришна отвечает в 26 стихе, он говорит, «Анье твавам, аджанантах, шрутва нибхям опасате, тепичати тарантева, мритюм шрути параянам». Есть и такие, которые, хотя и не сведущие в духовном знании, начинает поклоняться Всевышнему Господу, услышав о нем от других. Вследствие своей склонности прислушиваться к авторитетам, они также выходят за круг рождения и смерти. Итак, в 26 стихе Кришна говорит о удивительном результате процесса слушания. То есть здесь речь идет о благочестивых людях, которые пока не могут, не способны заниматься йогой, гьяной и даже нишкама карма йогой, но у них есть некоторое благочестие в сердце, на основе которого у них рождается вера в слова духовно продвинутых личностей. То есть говорится, называется шрути параяна. Шрути параяна означает те, кто имеют веру в процесс слушания. От кого слушать? От людей, которые обладают духовным знанием. У них есть как бы это благочестие в сердце, позволяет им прислушиваться. И когда они начинают слушать просто через это, Кришна говорит, они также выходят за пределы рождения и смерти. То есть этот процесс слушания приводит к тому, что у них появляется возможность следовать каким-то другим процессам, на которые они пока были не способны. Фрагмент комментария. Хотя обычный человек зачастую и не наделен способностями, которые присущи так называемым философам, но если он с искренностью веры будет слушать о Боге от авторитетных учителей, то этот процесс поможет ему выйти за пределы этого материального существования, вернуться к Господу в свою изначальную обитель. Вот. То есть, в действительности, этот процесс слушания, он является ключевым, потому что здесь мы не можем никак обрести знания без слуха. То есть слух, в конце концов, нужен не для того, чтобы просто услышать, там, что где продается, что почем, вот, где хорошо, где плохо в материальном плане, а в конце концов слух нужен для того, чтобы мы услышали веду. Такая какофония в эфире, чего там только нет в эфире, столько всяких разных звуков. Но благочестивый человек среди всего этого хаоса, какофонии материальных звуков, он выловит самое ценное. О, вот это самое важное. Знаете? Вот, то есть у него вот эта вот внутренняя вера и благочестие, она позволяет ему быть настроенным на то, чтобы из всего этого эфира, из всего этого многообразия звуков, которые покрывают весь этот мир, тут все что-то шумят, кричат, там, что-то кому-то там доказывают, рекламируют, он из всего этого гвалта выхватывает самый главный звук, трансцендентный звук, шрути параяна. У него есть вера в шрути. Шрути – это изначально название вед, то есть то, что было услышано на заре творения Брахмой, первым творцом, и от Брахмы оно пошло дальше уже ко всем остальным живым существам. И мы переходим к заключительному разделу этой главы, стихи с 27 по 35. Можно назвать этот раздел «Видение глазами знания». То есть теперь Кришна будет говорить о том, как воспринимает мир этот человек, который одновременно понимает и материю, и душу, и параматму. То есть фактически к этому уже разделу Кришна ответил на все 6 вопросов Арджуны, которые прозвучали в начале этой главы. Что такое поле деятельности, что такое знающее поле, что такое знание, каков, так сказать, предмет познания, цель познания, то есть все вот эти вот моменты, что такое пракрити и пуруша, эти все вопросы он уже осветил, и теперь он уже делает определенные выводы. То есть теперь Кришна описывает видение того, кто понимает все эти 6 предметов, которые Кришна описал. Итак, текст 27. Яват санджаяте кинчит саттвам ставара джангамам кшетра кшетракья сам йогат тадвидхи бхаратаршабха. О, лучший из Бхарат, знай, что все, что существует, как движешься, так и неподвижное, есть лишь соединение поле деятельности и знающего это поле. Итак, он хочет сказать, что все, что есть в этом мире, это соединение материи, души и параматмы, потому что знающих поля два, мы выяснили, индивидуальная душа и параматмы. То есть смысл в том, что этот материальный мир обладает такой сложностью, такой запутанностью, такой порой непредсказуемостью, именно потому, что здесь, кроме физических этих всяких химических компонентов и всех этих физических сил, есть еще сознание, которая не желает подчиняться физическим законам. Более того, сознание, душа постоянно пытается выйти за пределы этих физических законов. Собственно говоря, наука изучает материю только для того, чтобы ее в конце концов преодолеть, чтобы как-то встать над ней, изучить ее законы для того, чтобы выйти из-под этих законов. Мы поняли, что вот есть какие-то определенные ограничения, и наука ставит своей целью изучить все так, сделать, чтобы эти ограничения уменьшить или убрать их полностью. Люди говорят, вот чтобы не болели, не старели, там, стали бессмертными, преодолели гравитацию, полетели в космос, там, то, все. То есть живое существо по своей природе не из этого мира. Поэтому он из него все время пытается вырваться, улететь с этой планеты, там как-то все раздвинуть, все эти границы. То есть все время вот эта вот свобода, свобода, желание свободы от всего этого физического давления, от там всяких разных социальных давлений, люди пытаются избавиться, потому что по своей сути, в глубине души, живое существо, оно свободно. Поэтому свобода для него высшая ценность, и поэтому оно хочет достичь освобождения. Наука пытается это сделать такими немножко демоническими средствами, пытаясь игнорировать духовный процесс, не понимая самой природы живой. А духовная наука объясняет, как можно достичь освобождения иначе, через процесс связи с тем, кто и так уже свободен, с Кришной, Мукунда, который дает освобождение. Вот когда живое существо взаимодействует с Кришной, вечно свободным, тогда оно само становится свободным. Без всей этой как бы, сложной техники, без всей этой, так сказать, такой вот запутанной сложной технологии. Итак, все, что есть в этом мире, соединение поля и двух знающих поля. Почему материальный мир так трудно понимается? Если бы все подчинялось сугубо только физическим законам, мир можно было понять очень просто и легко. Но именно из-за того, что здесь присутствует эта вот душа и параматма, которые в строгом смысле слова выше материальных законов, поэтому здесь постоянно происходят какие-то такие вот непонятные вещи, и эта материальная природа дает сбой. Почему техника ломается, почему там какие-то вещи непредсказуемые происходят. Вот вроде бы все железно рассчитано, все сделано, а как-то чего-то не учли. Из-за чего? Из-за того, что душа обусловлена, что-то не учла, там какие-то элементы, что-то кто-то забыл, там еще что-то. То есть это личностный фактор, мы говорим, личный фактор. А в материи личностного фактора не существует. Потому что материя безлична. Материя безлична, понимаете? Личностный фактор – это свойство самой дживы, которая находится в материи. И эта джива, она может повести себя даже нелогично, понимаете? Даже нелогично может себя повести. Вот поэтому этот мир так трудно понять, что есть кроме законов физики, есть еще вот эти вот законы свободы, когда живое существо поступает очень странно, физически нелогично, кажется, оно себя ведет. Далее, текст 28. Самам сарвешу бхутишу тиштхантам парамешварам Винашаяца Вишнастам Яхпашьяти Сапашьяти. Тот, кто видит параматму, сопутствующую индивидуальной душе в каждом теле, и кто понимает, что ни душа, ни параматма не поддаются разрушению в этом бренном теле, тот обладает истинным видением. Итак, это о том, кто видит двух знающих поле на одном поле. То есть, когда человек обладает истинным духовным знанием, он видит какое-то живое существо и видит, что в этом живом существе является признаком души, а что является признаком параматмы. Когда совершается глупость, это признак живого существа. А когда делается что-то такое разумное, это признак параматмы. Когда мы наблюдаем за животными, они без всяких книг, без всякого образования могут какие-то такие сверхъестественные придать способности, это признаки параматмы. Вот когда мы видим, что они какие-то глупости делают, это признаки живого существа. Текст 29. Самам пашьянхи сарватра самавастхитам ишварам нахинастятманатмана татояти парам гатим. Тот, кто видит параматму, равно присутствующий везде, в каждом живом существе, держит свой ум под контролем. Так он приближается к трансцендентной цели. Итак, видение параматмы позволяет живому существу контролировать свой ум. Это как в храме, при открытом алтаре. Когда алтарь открыт, мы видим божества, и мы понимаем, что Бог присутствует здесь. Поэтому как-то так чувство легко контролируется, никаких материальных проблем особенно не существует. Ум как-то так, в таком спокойном состоянии. Вот. Но когда мы теряем это видение Бога, алтарь закрыт или в каком-то другом месте, где алтаря, допустим, нет, то наше сознание движется совершенно по-другому. Так вот, здесь говорится, что тот, кто видит параматму, везде находящийся, он держится ум под контролем. То есть видение Бога повсюду позволяет живому существу контролировать свой ум. Бога нет, зачем его контролировать? Делаю, что хочу. Потому что Бог кто такой? Всевидящий. Он все видит. И когда я вижу, что меня видят, я веду себя очень прилично. А когда я думаю, что меня не видят, я могу делать, что хочу. Понимаете? Поэтому способ держать свой ум под контролем, это понимать, что параматма видит всегда. Упадрашта Нумантача. Он наблюдает и позволяет. Итак, это означает, что, по сути дела, мы живем всегда в храме тела, но на правах слуги. И через такое понимание мы контролируем ум. То есть тело — это храм, мандир, Кришна стоит на алтаре нашего сердца, а мы на правах слуги. Хочешь служить, тогда тело действительно будет освященным как храм. И все будет очень возвышенно и замечательно. Если мы устраиваем вместо храма свинарник, вот, ну, тогда все понятно. Как бы Кришна там практически он присутствует, но он не проявлен, не видим, и поэтому жизнь такого существа, она не очень возвышенная. Дальше текст 30. Пракритяйвача кармани криямани сарваша я пашьянти татхатманам акартарам са пашьяти. Кто способен видеть, что всякая деятельность совершается телом, сотворенной материальной природой, и кто понимает, что истинное «я» бездействует, тот воистину видит. Итак, Кришна здесь говорит, что действует материальная природа, а живое существо истинное бездействует. Бездействует в том смысле, что оно здесь не знает, как действовать. Оно лишено возможности само нажимать на рычаги этой материальной природы. Это делает параматма через гуны. Мы только заказчики. Мы заказчики, а оплачиваем это действие мы своей хорошей кармой. Есть, как в ресторане человек сидит и диктует. Я могу сейчас заказать что угодно. Да, если у меня нет денег, то чем это все закончится? Плохо закончится. Вот. Итак, я заказываю, то есть желаю, а это сбудется настолько, насколько позволяют мне мои деньги. То есть моя благочестивая карма. Благочестивая карма есть? Мои желания осуществляются. Благочестивой кармы нет, я становлюсь просто бесплатным мечтателем. Ничего не получается. Должен сначала заработать, потом будешь, так сказать, наслаждаться, осуществлять свои планы. Итак, в этом стихе Кришна называет живое существо недействующим. Для чего? Для того, чтобы показать нашу зависимость. Иногда в шастрах встречаются, кажется, противоречивые утверждения. В некоторых из них Кришна говорит, что живое существо действует. В некоторых он говорит, что оно не действует. Почему так? Если противоречия, противоречия нет. Просто когда он хочет подчеркнуть нашу ответственность, он говорит, что оно действует. А когда он хочет подчеркнуть нашу ничтожность, он говорит, оно не действует. И в зависимости от урока, который хочет Кришна нам преподать, он подчеркивает те или иные вещи. И в строгом смысле слова это не противоречие, потому что мы и действуем, и не действуем одновременно. Мы действуем на уровне желания, но мы не можем действовать в плане практической манипуляции. Потому что если вы это делаете, объясните как весь процесс. И мы не можем объяснить. Потому что я не знаю, как я почесал голову. Все. Просто захотел это сделать, и все. Рука поднялась и сделала. Какую мышцу я напряг, что я там, какие мышцы я сократил, я не знаю. Это автоматически происходит. Потому что параматма, видимо, мое желание, что он хочет почесать голову. Кармы хватает, хватает. Ну, пускай почешет. Почесал. А если кармы не хватает, там руки нет, там еще что-то, ну... будешь страдать. Итак, значит, здесь комментарий нужно почитать. Это тело создано материальной природой согласно указаниям параматмы. И любая деятельность, относящаяся к телу живого существа, не производится самим этим существом. Вот. Что бы оно ни делало, к счастью своему или несчастью, живое существо вынуждено к тому вследствие своего телесного состояния. Истинное «я», однако, пребывает вне этой телесной деятельности. Тело дается живому существу в соответствии с его прошлыми желаниями, заслугами. Оно получает тело для исполнения этих желаний и поступает соответственно ему. Можно сказать, что тело представляет собой устройство, созданное Всевышним Господом для исполнения желаний. Вследствие своих желаний живое существо помещается в сложные условия, где оно наслаждается или страдает. Если развить себе такой трансцендентный взгляд на живые существа, это позволит отделять себя от действий, совершаемых телом. Такое видение есть истинное видение. Иногда мы видим, что в теле что-то там такое происходит, бурчит там в животе, там, или там что-то начинают какие-то мышцы дергаться, там, или еще какие-то вещи. Вот. А мы понимаем, что это в механизме, в машине какие-то реакции пошли, да? Вот. И мы эти реакции не контролируем. Понимаете, там вдруг что-то там где-то кольнуло там, или что-то еще. Я не знаю, что это такое. Вот. То есть это какие-то вещи, которые происходят помимо моего, скажем так, контроля. Пока человек молод, ему кажется, что он тело полностью контролирует. Вроде бы встал, пошел там и так далее, захотел, сделал. А старый человек тело свое уже меньше контролирует. Некоторые вообще не контролируют, с ним происходят неконтролируемые вещи. Все, он уже как бы находится заложником. Он лежит парализованный там или что-то с ним такое происходит, он ничего не может делать уже, понимаете? Потому что тело фактически выключено, просто выключено. Вот. И что он там уже не сказать ничего не может, не повернуться, его там поворачивают, переворачивают, сажают, он такой. То есть в молодости такая иллюзия, что мы этим телом управляем. В старости она исчезает, эта иллюзия. То есть человек понимает, что он уже ничем не управляет. Вот. А все остальное время приходит к тому, чтобы от этой иллюзии избавиться и понять, кто же всем управляет. Далее. Текст 31. Яда бхута притхак бхавам экастхам ану пашьяти тата ивача вистарам брахма сампадьяте тада. Когда разумный человек перестает видеть различие существ, вызванное различие между их материальными телами, и видит, как существа пребывают повсюду, он достигает понимания брахмана. Итак, в 31 стихе говорится о том, что физические тела имеют отличия, но истинно видящий человек, обладающий этим гьяна-чакшу означает глаза знаний, или еще говорят шастра-чакшу, глаза священных писаний, он обладает таким вот как бы тонким духовным рентгеном. То есть он за этой внешней обусловленностью видит живые существа повсюду. И так он достигает понимания брахмана. Что такое понимание брахмана? Понимание брахмана означает, что повсюду находится духовная энергия Кришны в той или иной форме. То есть он везде видит жизнь. Где-то жизнь проявлена больше, в каких-нибудь джунглях, там буйство такое. Где-то она проявлена меньше, в пустыне или там где-нибудь за полярным кругом, где там льды. Вот. То есть где-то жизни больше, где-то жизни меньше. Но человек, обладающий духовным видением, он видит, как живые существа в разных условиях, в разных местах стремятся к одному и тому же, к какой-то свободе, к какому-то счастью. И он видит, что даже материя тоже является брахманом, энергией Господа, которая предоставляет живым существам такие возможности или ограничивает их, зависит от того, какая карма у этих живых существ конкретных. Комментарий к этому тексту. Тот, кто способен увидеть, что различные тела живых существ являются порождениями различных желаний индивидуальной души и не присущи самой душе, то есть эти тела, они присущи не самой душе, а это следствие порождения желаний, тот обладает истинным видением. Руководствуясь материалистическим представлением о жизни, мы кого-то считаем полубогом, кого-то человеком, кого-то собакой, кошкой и так далее. Такое видение материально не истинно. Подобное материалистическое разделение возникает из-за материалистического представления о жизни. После разрушения материального тела духовная сущность остается неизменной. Душа, приходя в соприкосновение с материальной природой, получает различные тела. Способны увидеть это, обретает духовное видение. освободившись таким образом от привычки к обозначениям, таким как люди, животные, великие, незначительные и так далее, он очищает свое сознание и становится способным развить в себе сознание Кришны. Соответственно, своей духовной сущности. Такой человек воспринимает, как такой человек воспринимает мир, будет объясняться в следующем стихе. Итак, текст 32. Анади тван ниргуна тват параматмаям авьяя шарирастхопи каунтея накароти налипьяте. Обладающие видением вечности воспринимают нетленную душу как трансцендентную, вечную и неподвластную гунам природы. Несмотря на соприкосновение с материальным телом у Арджуна, душа пребывает в бездействии и ничем не связана. Итак, видение вечности обозначает увидеть себя в перспективе вечности. То есть меняется картина жизни. Смотрите, какие у нас понятия о жизни вообще? Они обязательно, эти понятия о жизни, связаны с фазами жизни. Детство, юность, молодость, зрелый возраст, пожилой возраст, глубокая старость. То есть наши понятия о жизни меняются в зависимости от того, какая жизнь. Беззаботное детство, или там болезненная старость, или цветущая юность. То есть вот жизнь обязательно связана с этапами существования тела. Нам очень трудно сейчас представить жизнь, помыслить о жизни вне разных фаз существования этого тела. Я не могу себе представить ни молодым, ни старым, там, ни ребенком, ни каким-то там. Я не могу себе представить вне этого тела. Не могу, понимаете? Вот поэтому мои представления о жизни, они обязательно связаны с фазой существования тела. А здесь говорится о видении вечности. То есть, если видение вечности, то уже явно не в этом теле, правильно? Потому что это тело, оно не вечно, понятное дело. Вот, то есть, видение вечности – это не просто какой-то, знаете, взгляд из окна в перспективу, и там вот до бесконечности что-то такое, вот, не знаю, там небо там какая-то. Нет, видение вечности – это видение себя в вечности. Какой же я вечный? Это что, у меня уже не будет ни детства, ни старости, ничего, да. И как я буду о себе думать? Очень трудно о себе думать вне детства, вне юности, вне старости, вне этого тела. Поэтому видение вечности обозначает понимание своей деятельности вечности в вечном теле. Это особое видение, которое открывается людям, которые только заняты практикой служения Богу. Потому что практика служения Богу – это как раз и есть вечная деятельность, бессмертная деятельность. Именно она дает человеку какое-то, приоткрывает некоторое, так сказать, видение, вот этот вот горизонт, то, что за горизонтом, вернее, открывает нам. Видение вечности – это то, что невозможно описать материальными словами. Это такой трансцендентный, субъективный опыт понимания своих вечных отношений с Богом в вечном совершенном теле. Итак, здесь Кришна говорит о том, что обладающие видением вечности ничем не связаны. В этом теле пребывает бездействие и ничем не связано. Возникает вопрос, что если душа живет в теле, Арджуна спрашивает ментальный вопрос, то как же она может быть с ним не связана? Если я в ней нахожусь, значит я с ним связан. А с чем мы связаны? Мы связаны лишь желаниями и кармой. То есть я нахожусь в каком-то месте лишь до тех пор, пока я хочу в нем находиться. Вы слушаете эту лекцию, пока хотите. Если вам надоело, и там какие-то у вас другие дела, вы встали и пошли. То есть вот пока желание и карма позволяют, вы здесь находитесь. Когда желание иссякает, вам стало скучно, или карма позвала вас, там, вам позвонили от дома, говорит, быстро возвращайся, там что-то такое произошло, то есть какие-то другие обстоятельства заставляют вас, вы меняете ситуацию. Вот, то есть мы находимся в этом теле не потому, что мы с ним связаны. Связи реальной нет. Связь иллюзорная, связь через желание. Я хочу еще через это тело что-то получить. Какой-то опыт испытать. Поэтому здесь нахожусь. Когда живое существо полностью исчерпывает карму, все те наслаждения, страдания, которые на это тело ему полагаются, когда они исчерпаны, живое существо из этого тела уходит. другой этап кармы, в другом теле, новые родители, новая семья, новое место жительства, новый опыт, новая форма жизни и так далее. Итак, мы живем в квартире какой-то по карме, да? Но мы не являемся квартирой. Мы с ней связаны только иллюзорным, ложным чувством собственности, что это моя квартира. Понимаете? Моя квартира. До этого в ней мог жить другой жилец, и он тоже считал, что это моя квартира. Вот, то есть только чисто такие вот внутренние ментальные построения и желания, вот то, что связывает нас с этим телом. Ну и, конечно, сила судьбы, параматма. Пока она считает, что мы должны здесь находиться, мы в нем будем находиться, в этом теле. Итак, это как раз был вопрос Арджуны. Если душа живет в теле, как же она может быть с ним не связана? И в 33 стихе Кришна дает аналогию, которая помогает понять отношение души и тела. Ядха сарва гатам саукшмят, акашам но палипьяте, сарва трава стхито дехе, тадхатма но палипьяте. Небо, благодаря своей тонкой природе, не смешивается ни с чем, и все же оно проникает повсюду. Точно так же душа, обладающая видением Брахмана, не смешивается с телом, хотя и пребывает в нем. Итак, Кришна дает ответ, как это живое существо находится в теле, как же оно с ним не связано. Он говорит, что пространство – это самый тонкий элемент. Он пребывает, оно бывает повсюду, то есть все, что мы видим, оно все в пространстве, правильно? И тем не менее, пространство, будучи тоньше всего остального, хотя все в пространстве, само пространство, обладая сверхтонкой природой, ни с чем не смешивается. Точно так душа находится в теле, но поскольку природа души тоньше, чем все остальные элементы тела, включая эго, ум и разум, находясь в этом состоянии, она, тем не менее, не смешивается. То есть это другая природа. Как вот, предположим, вы можете масло в воду капнуть, и вроде бы оно там плавает, но оно с ним не смешивается. Может, у них совершенно разная плотность, разная природа. Поэтому масло сохраняет свою как бы такую независимость, хотя оно и находится в воде. Оно так раз и свернулось таким шариком, да? Вот точно так же душа находится в теле, но она с этим телом не смешивается, потому что обладает совсем другой природой. Хотя через свое сознание, эти как бы лучики сознания, они проникают через это тело. Я чувствую это тело хорошо, плохо, холодно, жарко там, и так далее. Вот. И поскольку я живу в этом теле постоянно, то я привыкаю к этому опыту и думаю, это есть я. То есть вот как человек, который долго в какой-то одежде ходил, он уже как бы уже с ней сросся, он уже не представляет себя без нее. Итак, значит, живое существо, обладая лишь желанием наслаждаться этим телом, вот это вот свое желание, эти лучи сознания через прану, через нервную систему проникают в это физическое тело, и я ощущаю какой-то материальный опыт этого тела, привыкаю к нему и считаю это своей жизнью, своим опытом, как бы сросся с ним на определенное количество лет. И дальше, значит, в 33 стихе он сравнил душу с небом, то есть с этим с пространством, которое тоньше всего. И в 34 стихе он даст еще одну аналогию. Ядха пракаша ятека крицнам локам имам равих кшетрам кшетритадха крицнам пракаша яти бхарата. О сын Бхараты, подобно солнцу, которое одно озаряет всю эту вселенную, живое существо одно в теле освещает все тело сознанием. Итак, здесь идет сравнение души с солнцем, которое одно освещает всю вселенную, также и душа одна освещает все тело сознанием. Вот, ну, я уже как-то говорил, может быть, еще раз, не знаю, нужно повторить по поводу этого одного солнца. Здесь Кришна говорит эка, обозначает эко, обозначает один, одно, эко. И так он говорит, солнце одно во вселенной. Это вступает в противоречие с какими-то астрономическими теориями о том, что якобы солнц много. Вот. И объясняется это все таким образом, что хотя источников света может быть много, солнце в своем уникальном статусе, оно одно. Я привел вам пример, что в Падмапуране сказано, что это наше солнце, имеет 100 тысяч разновидностей лучей с разными функциями. Вот. Какие-то другие светила тоже могут быть, но их лучи, они не обладают такой многофункциональностью, как лучи Солнца. Поэтому в своем вот таком уникальном статусе Солнце одно единственное. Когда же люди думают, что Солнце это просто вот некий какой-то там физический и химический объект, там какие-то там, не знаю, какая-то плазма, там что-то еще такое, не знаю, там какие-то реакции химические происходят. То есть, когда они смотрят на Солнце с точки зрения исключительно вот каких-то таких внешних свойств, им кажется, что подобных Солнц может быть много. Вот. Но это не просто какой-то физический объект, обладающий какими-то свойствами. Это на самом деле достаточно метафизическое явление само по себе Солнце, и оно дает много чего. Оно дает и физические процессы запускает многие, и также духовные, потому что Солнце светится сиянием Брахмана. Это не просто какие-то там взрывы, там какие-то протуберанцы, там что-то еще. Вот, Солнце это проявление сияния Брахмана, и поэтому оно нас радует. Нас радует, оно дает нам какой-то такой свет, внутреннее удовлетворение. И в этом смысле Солнце, оно одно и уникальное. Вот. Ну и еще другой приводил пример того, что много может быть разных каких-то машин, которые едут по шоссе и все светят. Вот. Но когда появляется полицейская машина, ей все уступают дорогу, потому что у нее особый свет, административный свет. В этом смысле она уникальна, выпадают у нее там какие-то свои мигалки есть, там прочие какие-то опознавательные знаки. Вот. И поэтому вроде бы она такая же, как все машины, но не совсем. Не совсем. Точно так же и Солнце. При поверхностном взгляде может показаться, что таких Солнц, там их много, там разных галактик и прочее, прочее. Вот. Но Кришна говорит, нет, это Солнце эка, оно одно. В своем вот таком вот уникальном роде. Итак, здесь были две аналогии, что душа сравнивалась с пространством, которое тоньше всего, проникает повсюду, но ни с чем не смешивается. И другая аналогия – это солнце, которое освещает все тело сознания. То есть, если это тело мы ощущаем, чувствуем, это признаки сознания, которые исходят из души, которая, подобно солнцу, освещает этот микрокосмос этого физического тела. И последний заключительный текст, 35-й. Кшетра кшетра гейоры вам, антарам гьяна чакшуша бхута пракрити мокшам ча эвидурьянти те парам. Те, кто видят глазами знания, различия между телом и владельцем тела, и могут также понять процесс освобождения из сетей материальной природы, те достигают высшей цели. Итак, здесь Кришна говорит о видении глазами знания, гьяна-чакшу. Здесь очень важно понять как бы, общую картину, что есть тело, есть две души. Одна обусловленная индивидуальная душа, другая освобожденная параматма. И в чем состоит процесс освобождения? Процесс освобождения состоит в том, что душа постигает кшетру, поле, постигает себя обусловленного, постигает Кришну освобожденного, и через процесс служения освобожденным достигает освобождения из поля деятельности. Вот, то есть это как бы общая такая схема. Слуга Бога – это тот, кем мы можем стать реально, это наша вечная природа, естественная природа. А все остальные роли, которые мы пытаемся играть, они весьма сомнительны, временны. И в этих ролях нам успех, если и сопутствует, то очень кратковременный. Потому что мы видим, что люди, достигающие какого-то успеха, прошло какое-то количество лет, и все, его уже забыли. Пришли новые, молодые, более талантливые, более сильные, и тот уже, так сказать, на свалке истории. То есть все успехи в плане наслаждения этим материальным миром, в плане какой-то материальной славы, там чего-то еще, каких-то там манипуляций, кто там что изобрел, сделал, поднял, там добежал, прыгнул, победил там кого-то. То есть все эти успехи материальные, они обладают очень такой зыбкой относительной природой. Единственный успех вечный, который может сопутствовать живому существу, это развитие отношений с Кришной. Он вечно свободное существо, мы пока что обусловлены. Поэтому наша свобода зависит от того, насколько мы сумеем развить свои отношения с Ним, это бхакти. То есть из этого знания, из этой гьяны, из понимания того, как устроено тело, то следует что? Вывод какой? Бхакти. Предайся Богу. То есть, фактически говоря, вот эти последние 6 глав Бхагавадгиты или гьяны, раздел гьяны, они показывают, как можно прийти к преданности через знание. Первые шесть глав показывали, как можно прийти к преданности через карму, через деятельность, а последние шесть глав показывают, как можно прийти к преданности Богу через знание. Так или иначе, одни склонны больше к процессу деятельности, другие больше склонны к процессу познания. И так можно прийти к преданности Богу, которая и делает душу свободной. То есть в свободе, собственно говоря, и реализуется наша мечта, потому что живое существо, пока оно не свободно, птицу, сколько ее там не корми в клетке, все равно ей хочется улететь, потому что для нее быть в клетке ненормально, ее возможности в клетке очень ограничены. Вроде та же самая птичка, вроде бы клюет там, вроде бы там и чирикает, вот, но это совсем не то, что она испытывает на свободе в естественной среде. Вот, поэтому точно так же и живые существа. Мы привыкаем, конечно, к этому рабству, к этому телу, таскаем за собой этот мешок, нам кажется, что все нормально, даже гордимся этим мешком, показываем его другим, смотрите, какой у меня мешок, как он там похудел, какую он форму приобрел, какие, так сказать, во что я его завернул, этот мешок, так сказать, как я его там разукрасил, вот, последняя мода, что-то еще, вот тут выставка мешков, так сказать. Всякие там конкурсы красоты, силы, чего еще. Вот. Но живые существа забыли о том, что такое настоящая жизнь, свободная от влияния этих вещей. И прочитаем здесь последний комментарий Прабхупады к этой главе. Суть 13 главы заключается в том, что человек должен понять различие между телом, его владельцем и параматмой. Следует признать процесс освобождения, как он написан в стихах с 8 по 12, это вот аспект знания, да, как через знание мы освобождаемся из этого тела, и тогда можем достичь высшего назначения. Каждый может понять, что тело есть материя, его можно разложить на 24 элемента. Тело есть грубое проявление. Тонким проявлением являются ум и психическая деятельность. Признаки жизни представляют собой взаимодействие этих аспектов. И над всем этим стоит душа, а также параматма. Индивидуальная душа и параматма есть одно, индивидуальная душа и параматма не есть одно целое. Материальный мир действует благодаря связи души с 24 элементами материи. Войти в духовный мир достоин тот человек, который понимает, что природа всего материального проявления определяется этим взаимодействием души с материальными элементами и которая осознает положение параматмы. Эти вопросы предназначены для размышления над ними и осознания их, и человек с помощью своего духовного учителя должен добиться полного понимания данной главы. И сейчас мы прочитаем просто обзор по Гитамрите. Целиком, чтобы у нас осталось, так сказать, полное такое представление об этой главе. Итак, глава 13. Природа, наслаждающаяся и сознание. Природа – это Пракрити, наслаждающаяся – это Кришна, а сознание – это мы с вами. Арджуна спросил. Философы часто говорят о природе и наслаждающемся, о поле, о знающем поле, а также о знании и объекте познания. Не мог бы ты объяснить мне эти понятия, Кешава? Кришна ответил. Материальное тело у сын Кунти называют полем, на котором произрастают счастье и горе живого существа. А того, кто знает это тело, поскольку находится в нем, называют знающим полем. Я тоже знающий поле, потому что я присутствую во всех телах, как сверхдуша. Обыкновенное живое существо знает лишь свое тело, да и то не в совершенстве, тогда как я знаю все тела, причем мне о них известно все. Сказать, что человек обладает знанием, можно только в том случае, если он постиг природу и самого тела, и знающего тела. Таково мое мнение. Кроме того, тело называют полем, потому что оно является полем деятельности. Сейчас я вкратце расскажу тебе, откуда возникает, из чего состоит это поле, каким оно подвергается изменениям, кто является знающим поле и какими силами он обладает. Арджуна спросил, «Ты говоришь, что собираешься рассказать об этом вкратце». Значит, существует подробное изложение этой науки? Кришна. Да. Парашара, Васиштха и другие мудрецы объяснили природу поля деятельности и знающего это поле в разных ведических трактатах. Особенно подробно, с описанием всевозможных причин и следствий, это знание изложено в Веданта Сутре. Пять великих стихий или пять этих первоэлементов, ложное эго, разум, непроявленное состояние гун природы, 10 органов тела, ум, Пять объектов чувств – желание, ненависть, счастье, горе, совокупность материальных элементов, признаки жизни, убежденность. Все это вместе взятое составляет поле деятельности, а также результаты происходящих в нем взаимодействий. Чтобы вырваться из плена материи, человек должен встать на путь познания истины. Тот, кто действительно идет этим путем, следует духовным принципам и приобретает духовные качества. Скромность, отказ от насилия, лицемерия, терпение, прямота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отрешенность от объектов чувственного наслаждения, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, болезни, старость и смерть сопряжены со страданиями, свобода от материальных привязанностей, от затягивающего влияния дома и семьи, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий, бескорыстное и непрерывное преданное служение мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности духовной науки, философский поиск абсолютной истины – все это я объявляю знанием, все остальное – невежество. Арджуна. А что является объектом познания? Кришна. Есть два объекта познания, постичь которые значит изведать вкус вечного. Первый из них – духовное существо, которое не имеет начала во времени и занимает по отношению ко мне подчиненное положение. Это существо – индивидуальная душа, не подвластна закону причин и следствий, действующему в материальном мире. А второй объект познания – верховная душа, всепроникающий владыка мироздания. Он источник всех чувств, хотя сам не обладает материальными чувствами. Он обеспечивает каждого всем необходимым, однако ни к чему не привязан. Он свободен от влияния гун материальной природы, и он их повелитель. Высшая истина, сверхдуша, пребывает и внутри, и вне всех живых существ. Она имеет тонкую духовную природу, поэтому ее невозможно воспринять материальными органами чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. Хотя кажется, что сверхдуша поделена между живыми существами, она неделима и всегда остается единой. Бог, Верховная Душа, хранитель всех живых существ, и Он же поглощает и проявляет их. Он источник света во всех светилах, однако Он скрыт от тех, кто находится во тьме этого мира. Он – само знание, и Он же – объект и цель познания. Он присутствует в сердце каждого. Итак, я кратко объяснил тебе, что представляет собой поле деятельности, знание и объект познания. Только мои преданные способны глубоко понять все это и прийти ко мне. Арджуна. О Господь, для тебя нет ничего неведомого. Кришна. Ты спрашивал еще о природе, о наслаждающемся. Знай же, что материальная природа и живые существа никогда не возникали, они вечны. Источником материальных гун и причины происхождения и причины происходящих в этом мире изменений является материальная природа. В шастрах говорится, что причина всех материальных причин и следствий – это природа. Однако причина своих страданий и радости является само живое существо. Находясь в материальной природе, оно пытается наслаждаться ее гунами. Так из-за соприкосновения с материей живое существо – рождается в разных телах и встречает на своем пути добро и зло. Но есть в материальном теле и другой, трансцендентно наслаждающийся. Это сам Господь, Верховный Владыка, который наблюдает за действиями живого существа и дает на них разрешение, и которого называют сверхдушой. Тот, кто действительно понял, что такое материальная природа, индивидуальная душа и сверхдуша, и в каких отношениях между собой они находятся, непременно обретет освобождение. Каким бы ни было нынешнее положение такого человека, он никогда больше не родится в материальном мире. Арджуна спросил, «Кришна, ты сказал, что глубоко понять эту науку и прийти к тебе могут только преданные. Значит, карма-йогам, гьяна-йогам или аштанга-йогам это недоступно?» Кришна ответил, «Они тоже могут достичь этого, но только если в их деятельности присутствует элемент бхакти, служения Всевышнему». Например, мистик, поклоняющийся сверхдуше, способен посредством медитации увидеть сверхдушу в своем сердце. Благочестивый философ, изучая 24 элемента, образующие материальный мир, приходит к выводу, что индивидуальная душа отлична от них, и что Верховный Господь возвышается над этими элементами и над индивидуальными душами. Карма-йоги, посвящая свои действия Богу, постепенно очищаются и благодаря этому постигают его. Но каким бы путем ни шел человек, обрести освобождение, вернуться ко мне, он сможет только после того, как станет чистым преданным. Арджуна спросил, а что, если человек не способен заниматься ни медитацией, ни философией, ни карма-йогой? Кришна ответил, некоторые не обладают качествами, необходимыми для того, чтобы применять эти методы. И все же начинают поклоняться Господу, услышав о нем от других. Просто благодаря своей готовности слушать авторитетных наставников, они тоже вырываются из круговорота рождения и смерти. Помни, Арджуна, любое существо в материальном мире, будь то движущееся или неподвижное, представляет собой сочетание поля деятельности и знающего поля. В момент рождения знающий поле деятельности соединяется с этим полем, а в момент смерти отделяется от него. Тот, кто обладает совершенным зрением, видит в каждом теле не только индивидуальную душу, но и сопровождающую ее сверхдушу, параматму, и понимает, что души никогда не гибнут, хотя тела, в которых они находятся, обречены на разрушение. Видя, что сверхдуша в равной степени присутствует везде, в телах всех существ, он не поддается пагубному влиянию ума, и благодаря этому постепенно достигает трансцендентной цели. Он видит, что все действия совершает тело, которое создано материальной природой, и что душа в этом не участвует. Если человек понял, что живые существа пребывают повсюду, и перестал проводить между ними различия, связанные с материальными телами, это значит, что он постиг природу Брахмана. Арджуна, разве может душа, находясь в теле, не иметь к нему никакого отношения? Кришна ответил, тот, чьему взору открылось вечное, видит, что душа нетленна, не подвластна гунам природы. Хотя душа оказалась в материальном теле, она не совершает никаких действий и не зависит от того, что происходит с телом. Пространство пронизывает все, но при этом ни с чем не смешивается, поскольку обладает более тонкой природой. Так и душа, находясь в теле, не смешивается с ним, и человек, который познал природу Брахмана, видит это. Арджуна, но ведь душа находится в сердце, а не пронизывает все тело. Кришна. Тело пронизано сознанием, источником которого является душа. Поэтому душу еще сравнивают с солнцем, о потомок Бхараты. Подобно тому, как солнце озаряет своим светом весь мир, душа озаряет сознанием все тело. И так же, как солнце не подвержено влиянию того, что освещают его лучи, душа не подвержена влиянию тела. Те, кто смотрит на все глазами мудрости, кто видит разницу между телом и знающим тело, и понимает, как освободиться из плена материальной природы, тот достигает высшей цели. Какие будут вопросы? Все. Самая философская глава. Умный, но утомился немножко.
Вот если преданное служение там уничтожает карму, плохую, хорошую, как скажем, мы вообще. Не реливать. Хорошего должен получить. Даже ничего не будет. На что мы живем?
Сейчас на что мы живем?
Да.
На карму.
На карму.
А?
То есть карма благочестива, мы не можем
жить. Ну, у кого какая? Тот так и живет. Уничтожить карму полностью достаточно проблематично. Кришна оставляет нам какую-то карму, чтобы мы тут кое-что еще сделали полезное для него. Поэтому это, конечно, не совсем обычная карма. Это очень такой тонкий момент, зависит от нашего сознания. Потому что если бы карма сгорала полностью, то этого тела не было бы. Да? Вот. Но Кришна даже чистым преданным оставляет тело на какое-то время, чтобы у нас здесь был какой-то хороший пример общения, чтобы мы могли видеть освобожденные души. То есть сами освобожденные души здесь находятся не для себя, а только ради блага других живых существ, чтобы как-то их вдохновлять, помогать, поддерживать, давать какой-то пример, образец того, что можно достичь освобождения даже в этой жизни. Вот. Но при этом могут внешне проявлять как бы признаки кармы. Болеть, там что-то еще с ними может происходить. Что всех телефоны активизировались.
Это СМС пришла.
А? Вопрос по СМС. Ну что, на этом мы закончим. Шримад Бхагавад-гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Олег, как выключить машину?